Tarat Srimad Bhagavad Gita, Гириджая, Нитая Гаура Премананды. Какой текст сегодня продолжаем? 14 текст. 4 глава Бхагавад Гиты. Продолжение. Мы просто читаем Бхагавад Гиту, делаем обзор глав, стихов, каких-то тем спонтанно. Итак, мы начинаем сегодня с 14 текста. Намам карма нилимпанти, наме карма пале сприха. Итимам йоби джанати, карма вирнаса батьяте. Никакая деятельность не может осквернить меня. Я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Здесь Кришна ставит в пример себя, как и я, сравнивает с собой. Что кажется привычным для жителей материального мира, что все сравнивают что-то с собой. Всегда. И, конечно, суть Гиты в том, что Кришна — это не одна из джив, живущих в этом мире, обусловленных. Бхагаван Увача. Как раз тот самый эталон, с которым нужно все сравнивать. Когда кто-то говорит, смотрите на меня, учитесь у меня, мы сразу начинаем сомневаться, подозревать, начинаем, что у человека какое-то эго. Видимо, он очень горд, если он себя выставляет на показ, как пример. Потому что это неестественно. В природе человека честность заключается в том, что он всегда указывает на вышестоящих. Всегда есть кто-то вышестоящий, пока не придет к Кришне. И высшая инстанция может так сказать. Мое мнение таково. Если Бог говорит, именно так и должно быть. Здесь Кришна говорит, как он действует, оставаясь свободным. Будучи свободным, он всегда свободен, никогда не бывает обусловлен, не действует по принуждению, не подчиняется никаким законам, нет выше закона, чем он. Матах, Паратарам, Наньян. Он говорит в Бхагавад-гите, что высшая истина – это я. Никто не может такого заявить, кроме Кришны, кроме Бога. Но когда Бог это заявляет лично, обусловленная джива не всегда соглашается с этим. Имеет протест. Такова психология обусловленного живого существа. Она протестует против Бога. Бог – понятие растяжимое. Мы протестуем против какого-то Бога, но против другого Бога не протестуем. Мы выбираем в Боге различные энергии, удобные для моего понимания, моей практики, для моего престижа, для моей стратегии жизни, я все равно выбираю какого-то Бога, какой-то авторитет. Есть ученые, великий авторитет для кого-то, философы, агностики, эмпирики. Многие-многие люди учатся у них и смотрят как на великий авторитет, что они как бы основа развития нашей науки, общества. Для кого-то авторитет – это люди искусства, киноактеры, великие постановщики каких-то драм, историй, сюжетов. Кто-то принимает этот авторитет. Кто-то принимает авторитет какой-то религии, одной из многочисленных, и полностью предается этому авторитету полностью. И кто-то выбирает Бога. И таких людей, говорится, меньше всего будет. Вот такого Бога выбрать трудно. Который скажет, я самый главный. Все остальные мои слуги. Он не оставляет места для господства. Кришна такой. Он говорит, все, это место занято. Я свободный, остальные обусловлены. Никто меня не знает, я знаю всех. И мы знаем, что это истина. если речь идет о Боге, это истина. И в то же время с этой истиной трудно согласиться. Это психология уже души. Даже зная, что это истина, человеку трудно принять истину. Почему? Он не свободен. Он еще не освобожден. Он обусловлен. Он страдает. Он имеет недостатки. Он имеет некоторый вкус разочарования самим собой. Осознание собственной некоторой ущербности. Поэтому его, естественно, расстраивает, что кто-то свободен, кто-то безупречен. Он говорит, нет, такого не бывает. Не может такого быть. Должен быть какой-то недостаток в Боге тоже. На самом деле есть полубоги и демоны. Демоны – это те, кто ищут в Боге недостатки и находят. Они находят недостатки. Полубоги, ну, не находят недостатков. В этом только их отличие. В остальном те и другие как-то общаются с Богом. Демоны его критикуют за все, что он делает. Оцениваясь с материальной позиции, находят множество недостатков у него, потому что в материальном мире каждый должен выполнять свои обязанности, как описано в Бхагавад-гите. Каждый должен выполнять свои обязанности. Говорит, ну, Бог, значит, тоже должен выполнять свои обязанности. И на самом деле у него есть обязанность. Что касается материального творения, он представлен как Господь Вишну, поддерживающий силы. Это его как бы определенная обязанность. Кришна не имеет никаких обязанностей. Но уже в экспансии Вишну имеет некоторые обязанности по отношению к материальной природе. Он трансцендентен, не соприкасается, и все же взгляд какой-то бросает на материальную природу. Значит, он уже отличается от изначального положения Кришны. И вот за это и держится разум демонов. Ты обязан быть поддерживающей силой каждого. Нашей тоже. Должен нас тоже поддерживать. Ты всегда поддерживаешь полубогов. Но нас ты уничтожаешь. Ты позволяешь им всегда одерживать верх над нами. Ты обманываешь нас. То есть это психология дживы, материальная психология дживы. Любая обусловленная душа, пока она обусловлена, она завидует Богу. Это называется обусловленная душа. И здесь Кришна говорит, что никакая деятельность, что бы он ни делал, не может его осквернить. Или стать его профессией, обязанностью. Он остается свободным. Например, если мы любим какое-то дело, это становится нашей обязанностью, мы связаны профессией. Если мы любим какую-то девушку, мы женимся, становится нашей обязанностью. Это связывает нас. Но Кришна даже когда женится, остается свободным. Это удивительно. 16 108 жен, говорится, у него было. Остается свободным, полностью свободным. Когда у человека одна жена, он становится обременен. Это видно. Брахмачари, грихасты, видно, тонкое тело меняется. Человек находится под бременем забот. Если появляются дети и что-то еще, то же самое. Видно, как человек испытывает бремя жизни. Трудности. Поддерживать семью – это бремя. Но Кришна не совершал никаких усилий поддерживать 16 108 жен. Он также наслаждался. Кришна не обуславливается. И он говорит, что почему? Почему? В чем истина? Он не стремится к ее плодам этой деятельности. Он просто счастлив, что бы он ни делал. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение, будешь свободным также. Так же говорится. Ты будешь так же счастлив. То есть деятельность предназначена для трансцендентного счастья, для трансцендентного знания, то есть ананда, приносящая блаженство, приносящее знание, ведущее к вечности. Это истина о Боге. Первое действие, которое было деяние, так сказать, деяние, которое было совершено в начале Вселенной, самое первое, это было бездействие. Сначала Брахма начал искать, блуждать по Вселенной, по пустой Вселенной. Появился первое живое существо. Что же он делал? Ничего не делал. Он не знал, что делать. Он блуждал, пытался понять, что делать. Собственно, все разумные люди об этом будут спрашивать, что делать, а что не делать, чем заняться, что нужно делать, что не нужно делать, как делать. То есть вопрос деятельности очень серьезный. Потому что деятельность приносит определенные результаты. И то, что мы делаем сегодня, завтра будет нашим будущим. На верном ли мы пути? Это будет видно ли только через 15-20? Но, простите, эксперимент опасный. 15-20 лет, мы теряем время. А если мы не на верном пути? Мы становимся неудачниками. Жизнь неудачная, неудачливой йоги. Не лучше ли заранее знать, что же нужно делать человеку? Брахма потерял немало времени, прежде чем просто исследовал, пытался вселенную своими силами, органами чувств и умом. И не смог понять. Он был в ловушке, в замкнутом пространстве. Он не мог выбраться за пределы замкнутого пространства Вселенной, потому что за пределами на грани смерть невозможно. Мы в ловушке рождения и смерти. Между рождением и смертью мы это называем жизнью, но мы не знаем, что было до и будет после. Мы в ловушке, мы в коконе. И здесь, если мы не решаем такие вопросы, не знаем, что делать с этим именно моментом, с рождением и смертью, то мы просто блуждаем. Мы ничего не сможем понять сами по себе. Органами чувств и умом невозможно понять. Ум тоже рожденный в этом теле и тоже приближается к смерти. И тогда Брахма понял, что нужно делать что-то иное. Он прекратил всякую деятельность. И первое, что он сделал уже на разумном уровне, как разум, как Брахма, тапа, он услышал звук, когда настроился должным образом, его настроение было настроено ни на эксперименты, ни на блуждания, ни на удовлетворение любопытства, ни на предположения. Это все плохая карма. Это все эксперимент, экспериментальное знание. Брахма услышал подсказку, тапа, вот что делать. Воздержись от деятельности, вот что нужно сделать. Потому что твой ум обеспокоен, ты не сможешь видеть то, что перед тобой. Все перед тобой находится, но ум твой обеспокоен страстью, страхом. Поэтому тапа, умиротворись, ничего не делай. Не стремись никаким плодам. Не оскверняйся этим поиском, который только умножит твои вопросы и сомнения. Чем больше мы исследуем эмпирическим путем эту жизнь, тем больше человек запутывается, тем больше сомнений возникает в его жизни. Вообще, целесообразно ли жить дальше? Нужна ли нравственность? Нужна ли религия? Чем люди начинают сомневаться в этом. В силу потому, что они начинают заниматься кармической деятельностью. Блуждания, эксперименты. Личные усилия пытаются использовать, поэтому они соизмеряют, кто сильнее, кто слабее, выстраивают стратегию. Сложная жизнь начинается. Поэтому тапа Брахма осознал, то есть аскеза, воздержание. Мы тоже практикуем воздержание с вами, серьезное. Тапа, тапа, четыре регулирующих принципа. Вот это мы не делаем. В этом смысле мы бездействуем. Значит, мы не получим плодов ни хороших, ни плохих в этом направлении. Жизненная сила в этом направлении не пойдет. Мы перекрыли, сделали такую дамбу, плотину. То есть жизненная сила, например, у человека есть желание, вожделение, естественно. Как можно, куда направить жизненную силу можно? В трех направлениях. Либо в законном браке, так, это налагает обязанности, воспитание детей, поддержание, культура, много чего. Жизненная сила может пойти туда. Тут она будет идти путем работы честной, религии, исследований, воспитания, наук, культуры, политики. Она будет учиться, эта жизненная сила будет приобретать опыт жизни вот такого рода. Вот такого рода. Так она будет понимать жизнь. Жизненная сила будет соприкасаться со всеми этими явлениями, если она примет семейный образ жизни, как это рекомендовано в шастрах. В итоге, по этому плану, если она пройдет до конца, должна осознать Бога. Должна обрести эту особую мудрость в конечном итоге. Есть другой путь. Не принимать путь дхармы. Использовать вожделение для чувственного наслаждения. Не нужно это. Бремя. Зачем? Доить, покупать корову. Кормить, доить, ухаживать каждое утро. Если на рынке можно купить молоко. Можно просто наслаждаться жизнью. Без принятия ответственности. жизненной силой пойдет в этом направлении тогда. Будет другой результат. У человека будет свой образ жизни, свое понимание жизни, свой опыт жизни, своя мудрость, свои представления о честности, чистоте и так далее. То есть другая философия – это совершенно иное русло развития. И так жизненная сила может пойти по этому руслу и получить конечный результат. Превращается в животное. Бездумное животное существование. Как? Животное пережевывает траву. Тут не нужно о чем-то думать. Вот такая жизнь может быть. В итоге вот такая жизнь становится. Тупое времяпровождение. Развлечение, все это захватывает человек, становится маньяком просто, он не может оторваться от этих вещей, задуматься даже ни о чем не может, даже когда слышит, ничего не понимает, а если начинает понимать, раздражается в ответ. То есть развиваются низшие демонические качества, потому что вожделение, оно посеет неудовлетворение глубокое. И в итоге человек будет обвинять всех, и в итоге себя обвинит, и закончит свою жизнь самоубийством, говорится. Либо духовным, либо физическим, либо то и другое. Это путь Атмаха, он ведет к саморазрушению. Это вожделение. То есть жизненная сила направляется в русло ведическое или в русло чувственных наслаждений, как я хочу. Результат будет разный. Плоды будут тоже хорошие, плохие. И на этом уровне сознания в семейной жизни тоже есть свои критерии плохого и хорошего, свои ценности. И на пути чувственных наслаждений тоже есть свои ценности и своя нравственность. Не так ли? Ее можно тоже описать и понять человека. Есть третий путь, целибат, воздержание. То есть жизненная сила вообще не идет этим путем. Ни плохим, ни хорошим. И не получает плоды ни плохие, ни хорошие. Вне политики, вне экономики, вне каких-то человеческих отношений, представлений. И вне всякого греха, то есть вне хорошего и вне плохого. Это целибат называется. Или акарма. Вот это данный пример иллюстрирует, что это бездействие. Но тогда вопрос, каков результат такой деятельности? Она не приносит ни хорошей семьи, ни плохой семьи. Ни прогресса в материальном мире, ни деградации в материальном мире. А карма, что она есть, что нет. Для людей, которые идут путем жизненной силы, идет у них путем вожделения, они вообще не понимают нашей практики. А что мы имеем с этого? Но Кришна говорит в Бхагавадгите, что человек, совершая бездействие, обретает тонкий разум. Вот что Брахма должен был обрести перед тем, как творить Вселенную. Но должен был совершать тапу, аскезу, воздержание, чтобы обрести разум. И увидеть, что же при помощи разума он должен увидеть при помощи разума сверхсущество, которое повсюду находится, прямо перед нами. Как только с глаз уходит вожделение, человек начинает видеть. Здесь говорит Кришна, что никак не будет связан последствиями своих действий, если эту истину поймет обо мне, не о себе. Если человек подумает, я просто буду делать, совершать целибат, практиковать без Кришны, без сознания Кришны, результата не будет. Потому что цель этой аскезы, цель очищения именно Кришна. И не понять положение Верховного, которое уже занято. Вожделение будет говорить, нет, я когда-нибудь все равно займу это место. Я. Вожделение идет этим путем. Поэтому для вожделения предписан путь, который очистит человека от этих стремлений ложных. Он будет служить и терпеть всю жизнь, находясь в семейной жизни. Это будет трудная задача для него. Воспитывать детей, удовлетворять чувства друг друга, характеры в близких отношениях. Невыносимо это может быть иногда. Сейчас люди не выдерживают этой аскезы. Они все же выбирают путь чувственных наслаждений. Все равно бросают друг друга и снова женятся. Много-много раз могут это делать. Они выбирают путь чувственных наслаждений, превращаются в животный мир постепенно. И духовная практика не означает, что мы просто соблюдаем регулирующие принципы в 3-16 кругов мантры. Мы должны еще понять, что место Верховного занято. Даже если мы духовно продвинуты. Мы остаемся все равно. Трината пис уничена. По-другому невозможно приблизиться к Богу, к совершенству. Освободиться от материи. Только Бог, одно существо свободно, представьте. Он говорит, только одно живое существо свободно от всего. И если мы причастны к Богу через преданное служение, если мы понимаем, принимаем это положение Его, что Он не чистый, не оскверненный, на Него влияют гуны, Он не стремится ни к каким плодам, Ему ничего не нужно, Он свободен. Если мы понимаем эту вещь, мы становимся причастны к этой свободе. Что Бог имеет безграничную свободу, на кого угодно может распространиться Его свобода, Его знание, Его богатство, Его красота, на все что угодно, хватит на всех. С избытком. Ачарьи не знают, не пришли к выводу, кто красивее, Кришна или Гопи. И иногда Прабхупада говорит, что Кришна сам по себе не такой уж и красивый. А вот когда в окружении Гопи, да. И в этом соревновании непонятно, потому что свобода и красота распространяются на всех, можно запутаться. Где Кришна, а где не Кришна? Как Удхову путают с Кришной, даже Гопи его перепутали с Кришной с первого взгляда. Анирудха, сын Кришны, то же самое, когда впервые увидели его царица Двараки, все подумали, это Кришна. Кроме Рукмини, которая была его матерью, она поняла, нет, нет, она материнские чувства испытала к нему. Но он был в точности такой же, как Кришна. И душа качественно, точно как Кришна. И покрываясь материей, она все это утрачивает, как будто и нет у нас Кришны. Нет богатства, нет красоты, нет разума. То есть все это божественное, все это от Кришны исходит. И здесь какая-то другая красота, другой разум, другие науки какие-то. Но мы видим, что преданные какое-то время ценят не бездействие. Милость Кришны не очень ценят. Ценят собственные усилия в практике. Вот если я работаю много, вот это я себя ценю, да. А если я просто милость получаю, ну кто это такой? Это все еще сознание кармическое называется. Оно очень тонкое и глубокое, говорится, что даже великие мудрецы, им не так легко освободиться от кармического сознания. Это настолько глубокая природа. Извлекать выгоду из собственных усилий именно. Собственные усилия – это как бы документ. Это как бы доверенность. На получение славы, на получение собственности. Потому что когда я применяю какие-то усилия, я автоматически считаю своей собственностью это. Если это без усилий, я не очень испытываю собственность к этому предмету. Прабхупада говорит, продавайте книги за деньги эти. Если будете дарить просто эти книги всем людям подряд, они не будут ценить то, за что они не заплатили. Они будут их рвать, ставить туда посуду какую-то или заворачивать какие-нибудь предметы в эти листы и вырывать. Если бесплатно книга достается, но корми так думают. Но если они заплатили хорошие деньги, они будут ценить эту книгу, поставить на полку. Также мы ценим, что когда у нас хорошая садана, внимательная джапа, думаю, вот у меня хорошая духовная практика. Без милости Кришны это все ничто. Кришна хорош, поэтому хороша духовная практика. Но если мы будем думать о собственных усилиях, именно об этой ценности Кришны там нет. И смысла большого тоже нет в этой практике. Она не приносит духовного результата, вот этого разума, который позволяет нам видеть Бога, не видя, как будем служить Богу. Если мы не видим, не знаем, как мы служим Богу, вслепую. Согласно правилам предписания, этого недостаточно. Назначение правил предписания – обрести милость Кришны. Обрести привязанность к его форме, к его качествам, то есть к Богу, обрести, да, признать его высшее положение. Не просто признать, склонив голову с горечью. В поражении, так сказать. В унижении признаться, что я слабый, Кришна, ты сильнее меня. Нет, обрести любовь нужно. Он поражение наносит демонам оружием, а преданным поражение наносит любовью без оружия. Всякий обезоружен, преданный. И он счастлив. Он не разочарован, наоборот. Он более чем счастлив становится. Здесь Бхагавад-гите Кришна говорит очень простым языком. Эвам гьятва критам карма пурвар апи мумукшу бхи куру кармайва тасматвам пурвай пурватарам критам. В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним, исполняя свой долг, следуя их примеру. Здесь Шрупада пишет, есть два типа людей. Сердца одних осквернены материальными желаниями, а сердца других свободны от желаний. Вот он говорит, есть два типа людей. Но тот, кто читает эту книгу, может быть, даже не знает, что есть еще один тип людей. Он только видел один вид. У всех есть материальное желание. А где это другой тип людей? Но Прабхупада говорит, есть два типа людей. Есть еще один тип людей, у которых нет материального желания. Сознание Кришны одинаково благотворно и для тех, и для других. Люди, пораженные материальной скверной, могут воспользоваться методом сознания Кришны, чтобы постепенно очиститься, следуя правилам преданного служения. А те, кто уже очистился от материальной скверны, обычно продолжают выполнять те же правила, чтобы подать пример другим и тем самым принести им благо. Глупцы, а также новички в сознании Кришны, не усвоившие духовную науку, порой хотят прекратить всякую деятельность. Глупцы и новички, Прабхупада, одну категорию тут описано. Но Господь не одобрил желание Арджуны оставить поле битвы и удалиться от дел. То есть Арджуна действовал как новичок в сознании Кришны в данном моменте времени. Так Кришна устроил. Арджуна – освобожденная душа, и вот он становится новичком. Один преданный мне сказал как-то, старый, я, говорит, чувствую, что мне нужно заново начать изучать Бхагавад-гиту. И когда-то Сасурупа Махарадж написал книгу «Реформа джапы», где он тоже говорил, я чувствую, что мне нужно заново начать учиться повторять джапу, снова стать новичком. Вот это реформа. То есть мы как бы возобновляем снова и снова. И Арджуна тоже в какое-то времени оказался в подобном положении, будучи освобожденной душой. Он все-таки был сбит с толку. Иллюзорная энергия Кришны. Причем Кришна стоял совершенно рядом с ним, бок о бок. Но в роли колесничего. И Арджуна немножко забыл его. Кто знает, в какой форме Кришна перед нами находится каждый день. Но мы не узнаем, конечно же, его. Повсюду, особенно в форме близких людей. Повсюду. Особенно в сердце. Никто не узнает об этом. Это подобно одному, как Кришна занял подчиненное положение по отношению к Арджуне. Стал его возничим. Я рассказываю этот пример из Махабхараты, когда речь зашла, как же все-таки сразиться с Арджуной и убить его, то Карне поручили это дело. Что Карне не уступал в искусстве стрельбы из лука ему. Они были равными лучниками. Карна – сын Бога Солнца. Арджуна – сын Бога Индры. Непримиримые враги были, соперники. Они не знали о своем родстве, Кунти скрыла это. И вот Дурьотхана рассуждал с Карной. Почему ты до сих пор не убил Арджуну? У тебя есть необходимое для этого оружие и сноровка, и воинский дух. И Карна каждый день забывал об этом, о применении того секретного оружия. Каждый боевой день он клялся с утра, что он убьет Арджуну, а в процессе битвы забывал про это оружие. Кришна это устраивал. Забвение просто давал. Просто забывал, что это оружие у него наклеилось. Вечером снова вспоминал и говорил, завтра. И также он видел, что Кришна, эта колесница Кришны сбивала его с толку. Потому что Кришна управлял странно колесницей. Непонятно, где она возникнет, эта колесница. И тогда он сказал Дарьотхане: я смогу сразиться с Арджуной, но мне нужна соответствующая колесница и соответствующий возничий. Секрет в том, что у Арджуны Кришна возничий. Вот в чем проблема. Он такой же лучник, как и я, но возничий у него и колесница. Колесница его неразрушима, а возничий вообще... Вот если мне достойную колесницу сделаете и достойного возничего, я смогу победить его. Какая тебе нужна колесница, сказал Дарьотхана. И Карна описал колесницу, ужасную колесницу, гигантского размера, чтобы она была неразрушимой, материальной колесницей. Нужно было сделать ее очень тяжелой. Колесница Арджуны была божественная, она была неразрушима, но колесница Карны была материальная, чтобы сделать ее неразрушимой, она в 200 метров примерно выглядела. Из железа. Много колес. Что-то в этом духе там сделали страшную махину какую-то, жуткую совершенно. И колесничий должен быть кто-то из царей царского происхождения. Вот тут была самая главная проблема. Никто не соглашался на это унизительное положение. Даже у такого великого лучника, как Карна, никто из царей не хотел быть возничим. Потому что помнили еще его происхождение. Непонятно какого происхождения, он сын это Адиратхи. Говорят, что он кшатри, но мы не знаем, рождение у него темное. И кому будем служить? Мы осквернимся. То есть касты, разные касты. И нашли одного царя шалвов, не очень цивилизованного народа. Они когда мочатся, не моют руки, говорится. Но он был все-таки царем. И его убедили, что это не унизит тебя, а возвысит. Посмотри, Кришна, Бхагаван сам. И он колесничий у Арджуны, и ты уподобишься Бхагавану, если станешь колесничим у Карны. И Дарьотхана стал играть с ним в слова. И убедил все-таки его. Усадили его на место возничего, ниже воина, возница сидит. Берет вожжи и управляет лошадьми. Более того, он должен следить, чтобы возница был цел. Если он ранен, он помогает ему. Если попадает в трудную ситуацию, он должен вывести колесницу. По вечерам, по ночам он должен лечить воина. Много у него обязанностей служения, он слуга воина становится. И царь этот Шалвов, он не смирился с этим. Он хоть и сел на место возничего, он не мог смириться с этим положением. И он не мог вынести этого вот величия Карны, который еще гордился этой колесницей, тем, что у него возничий царь. А они стали ругаться по дороге на битву. Они ссорились, критиковали друг друга. Тот Карну упрекал за его гордость и высокомерие, и самолюбие. А тот говорил: когда вы мочите, руки не моете, такой вы народ. В общем, там такая была беседа. Они ругались всю дорогу. И колесницу все усеяли, какие-то вороны. То есть там не было какого-то торжества, величия, какого-то счастья. Там было страшное угнетение, какая-то критика. Тяжело было всем на душе. Эта колесница и увязла потом в земле тяжеленная. Но Кришна был возничим Арджуны. Исцелял его раны по ночам. Вел колесницу, чтобы заботился о нем. Иногда закрывал его с собой от стрел. И Арджуна мог сказать: Кришна, выведи мою колесницу посреди двух армий. Говорит: Бхагаван увачи, Арджуна увачи. Арджуна мог сказать: я хочу посмотреть на ту другую сторону, выведи колесницу так, чтобы я мог увидеть, был хороший обзор. И Кришна тут же без разговоров исполнял это приказание Арджуны. Смотри же, говорит Упартха, насобравшись здесь куру, он использовал это слово. Тут все и началось. Все же он был необычно возничий. И при слове «куру» кровь ударила Арджуне в голову. Это же одна семья, куру. И с той, и с другой стороны. Здесь нет врагов. И он другими глазами посмотрел, с этой точки зрения увидел: Бхишма, Дрона, братья, дяди, куру. Кришна просто сказал «куру» и улыбался. И это сбило с толку Арджуну полностью. Кришна не сказал, ну смотри, тут собрались все эти обусловленные души, они сейчас расстанутся с телами. Там. Это потом он скажет. Он говорит, Куру, этим словом поверг его в иллюзию. Одним словом, рядом стоял Кришна, и поверг его в иллюзию, он стал новичком просто. А как я могу сражаться? Я не буду сражаться. Я уже вижу, что будет дальше, если мы уничтожим всех этих старших. Все в ад упадет. Зачем такое царство такой ценой? Кришна улыбался, потому что знал, это наваждение просто. Не такое невежество, как обусловлено душей. Этот дружеский разговор начинается. Повод. Кришне нужен был повод. Потому что Арджуна при этом, хотя был сбит с толку, оставался близким другом Кришны. Кришна был его сутью, его смыслом, его силой, его отвагой, его умением, его разумом. Потому что Арджуна ничего для себя никогда не делал. Он просто пытался понять, что хочет Кришна, и действовал в этом направлении. Например, Арджуна однажды ушел в паломничество. Да, по правилам семейной жизни, Драупади, Арджуна нарушил одно правило, должен был уйти в паломничество. И он ушел в паломничество. Но там он женился. Он вернулся с женой обратно. Драупади сразу сказал ему, вот твое паломничество успешно завершилось. Арджуна молчал и ждал, что будет делать Драупади. Он не оправдывал себя, он просто... Почему? Потому что этого брака хотел Кришна. Но об этом знал только Арджуна. Кришна не объявлял это никому, потому что Субхадру хотели дать за другого, Дурьотхана. По-моему, хотел жениться на ней. А тут Арджуна в одеждах паломника увидел ее. Сразу почувствовал, сестра Кришны. И влюбился в нее. А Субхадра влюбилась в него. Он еще оделся в саньясу, в одежду саньясы. И специально приходил на даршан смотреть на Субхадру, она на него, и они смотрели, как два влюбленных. Потом просто украл ее и уехал. Никто не знал об этом. Но Кришна этого хотел. Арджуна знал, что Кришна этого хочет, поэтому это делал. У него не было обычного вожделения, как у обычного человека. Он ее украл и увез, и Баларама сказал, как? Все, нарушил всю дхарму вообще, обманул всех, оделся в одежды саньяси. Совершил такую великую адхарму, такой грех, такой подлог, такой обман. Всю культуру разрушил. Арджуна это сделал. Я его убью сейчас. Кришна сказал, нет, не горячись, все нормально. Хороший брак. Смотри, как они подходят друг к другу. Посмотри. Баларама успокоился. Говорит, да, они хорошая пара. Кришна просто сам лично его защитил. Потому что Кришна хотел этого брака. И Друпади сказала, значит, паломничество успешно завершилось. Ты ничего не хочешь мне сказать? И зачем ты вообще вернулся из паломничества? Арджуна ей был очень дорог, очень. Она не могла себе представить, что Арджуна так поступит. И Арджуна сделал так, что Субхадра пришла к Друпади. «Кто там ко мне?» – Друпади спросил. «Сестра Кришны». «Кришна? Сестра Кришны? А вот в чем дело», – Друпади поняла. «Он женился на сестре Кришны, а это другой вопрос. Тут Кришна замешан, это другой вопрос. Это не вожделение». Все. Это вторая жена была. Но это Кришна хотел. Все, что Арджуна получал ценного, лук Гандиву, или эту колесницу, все по милости Кришны. Он потом расскажет об этом. Когда Кришна уйдет, он все это расскажет. Что это все было для его удовлетворения. Для удовлетворения Кришны он стал лучшим лучником. Для его удовлетворения он украл Субхадру. И затем, когда Кришна покидает планету, Арджуна потерял смысл всего этого. Он даже забыл про то, что он воин. Он больше себя не отождествлял ни с какой ролью, потому что единственная причина отождествления был Кришна. Если Кришна хочет, говорит, ты кшатрий, сражайся. И не в этом дело, что он кшатрий, а в том, что Кришна этого хочет. Потому что Арджуна, как освобожденная душа, он уже не кшатрий, не браман, не ваша, не шудра. Он мог действовать по-разному. И Кришна ему говорит, что выслушал Бхагавадгиту, обдумай, поступай, как пожелаешь. Собственно говоря, это не нарушило бы его положение. Но как пример для других и прочие есть были причины, и главная причина – желание Кришны. А он говорит, я понял, о чем ты говоришь. Он не просто понял, он был в таком экстазе, когда выслушал слова Кришны, что он понял его высшую волю. Кришна был, Арджуна был восстановлен за одну беседу в своем нитя ситха положении вечного спутника Кришны, за одну беседу. Он все сразу же осознал. Мы изучаем эту книгу пожизненно. Между Кришной и Арджуной беседа была всего лишь не так долго, час. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие, а что бездействие. Сейчас я объясню тебе, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Как люди понимают действия современные? Плод должен быть какой-то. Значит, было совершено действие. Если нет результата, они говорят, это бездействие. Они по результатам определяют. Здесь другая точка зрения. Наоборот. Мы должны действовать так в материальном мире, чтобы не иметь никакого результата материального, ни плохого, ни хорошего. Воздержание от материальной деятельности. То есть мы практикуем духовную деятельность. Что нас интересует на самом деле? Это разум духовный и качество. Все. В этом мире их нет. Нет такой материальной деятельности, чтобы получить это. Только один вид деятельности дает этот разум. Когда деятельность направлена на Кришну непосредственно, не на свои желания, а на его желания. Мы учимся этому, потому что еще не так легко признать положение Кришны. Не так легко предложить это ему с любовью. Неформально, а от всего сердца, тогда ягья законченная. Такая ягья освобождает. Если с долей выгоды, то другой результат. Если только для себя, тоже другой результат. Так оцениваются вот эти разные характеристики деятельности, кармы. Что же Кришна скажет по поводу деятельности? Кармано хепи боттавьям боттавьям ча викармана. А карманаш ча боттавьям гахана кармано гати. Гахан означает труден для понимания. Одна из имен Кришны тоже. Гахан значит очень трудно понять. Гахан. Твердый, неприступный буквально. Гахан. И вот этим словом он говорит. Хитросплетение деятельности очень трудны для понимания Гахана. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие, а что такое бездействие. Вот то, что нужно изучить. Но изучить необходимо внутреннее. Внутреннее. Внутреннее означает стимул, вдохновение к деятельности. В этом нужно разобраться. Деньги вдохновляют. Запретное действие называется. Женщины вдохновляют. Запретное действие. Мы должны это ощутить внутренне. Что такое запретное действие? Сладка, как мед. Вначале. Она привлекает. Именно это и привлекает человека. Но в итоге яд. Разрушение полное. Уничтожение полное. Тамас. Невыносимая вещь. Результат просто непереносимый, невозможный. И чем сильнее этот стимул, тем сильнее результат, более разрушительный. И мы пытаемся сейчас обрести в сознании Кришны вдохновение духовное. О, я это делаю для Кришны. Я пытаюсь осознать это, что Кришна будет сейчас наслаждаться. этим кичери, который я готовлю для него. Я предлагаю благовоние божествам, и сейчас божества не будут вдыхать аромат этого благовония. Вот мы пытаемся это осознать, этот стимул. Потому что когда Кришна вдыхает аромат благовоний, наша душа начинает чувствовать запах настоящий. Не то, что просто в нос попадает в эти бугорки, рецепторы. Душа начинает чувствовать запах. Мы Кришне можем показывать какие-то предметы тоже благоприятные. Или танцевать перед божествами на киртане. Они будут видеть это. Если это танец для Кришны, Кришна увидит. И тогда мы тоже сможем увидеть другими глазами все. То есть этот стимул определяет, что же мы делаем, карма, викарма или иакарма. Карма, ня карма, ях пашьет, а карма нича карма ях, самбуддхиман, манушьешу, саюкта, критсна карма крит. Тот, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. Для чего действие предназначено? Для бездействия. А для чего бездействие? Для деятельности. Только преданный может понять, о чем речь идет тут. Хорошо, есть другой пример. Есть люди, которые спят ночью. Есть люди, которые спят днем. Ну, живые существа, так сказать. Ночные, дневные. Гити тоже этот пример Кришна дает. И то, что для одних ночь, для других день. Если мы живем во сне, для нас это реальность, для других это просто сон. Для тех, кто бодрствует, это просто сон. Для тех, кто спит, это реальность. Действие бездействия. Мы пытаемся удовлетворить Кришну, но это какая-то иллюзия для тех, кто стремится к плодам труда. Что-то надуманное, что-то какое-то сновидение, что ли, воображаемое что-то. Где этот Кришна и как? И, ну, нет никакого результата у вас. Иллюзия какая-то. С другой стороны, если мы пробуждены к такой деятельности, к бездействию, не для себя, а для Кришны, это бездействие. Мы слуги Кришны, мы для себя ничего не делаем, мы бездействуем для себя. И мы смотрим на бедных людей, которые вот каждое утро в этих пробках, в этих машинах озабочены, нет ни одного дня, чтобы они счастливо выезжали на работу и счастливо возвращались с работы. Но они грезят, едут на работу, что сегодня что-то получится. А вечером обратно и думают, ну завтра мы все-таки закончим. Нет, сегодня утром мы что-то достигнем. Нет, завтра придется. И так они всю жизнь находятся в этой иллюзии. Для того, кто пробужден в духовной деятельности, к бездействию, сумасшествие, что творится в умах людей. Нереально, иллюзия. Почему не верят во все это? Только потому, что построили машины и дороги. И надо в это верить. В самолеты, в бензин, в керосин. В деньги, которые ничего абсолютно не значат в жизни человека. Абсолютный ноль. Конечно, так устроено, что мы зависимы от денег. Так устроено. Но для ценности жизни ноль. Стоит только тело оставить. Там нет никаких денег уже, ни копейки. Ноль. Абсолютный ноль. Но здесь, конечно же, физическое тело, люди придумали эту всю систему, сделали ее ценной, придали ей ценность. В деньги они вдохнули жизнь. И когда кто-то смотрит на купюры, какая пхава, знаете. Иллюзия. А что они сделали? Бумажку издали просто. Но что в уме происходит, смотрите. Реальность, кажется. В России, в Советском Союзе, все люди, рабочие, завидовали миллионерам Запада. Это был предмет критики главный в политическом обзоре. Всегда говорили, как они там пьют шампанское, купаются в ванной, принимают из шампанского. Вот они уже сделали золотые эти как, вентиля, ручки у себя там в ваннах где-то, и в ваннах где-то еще, с бриллиантовыми какими-то вставками. Шампанское наливают и принимают ванну утреннюю, значит, и там с сигарой. Там. Все это рассказывали подробно, чтобы критиковать. Скажите, а в чем причина была этой вот критики, этого сосредоточения? Зависть. Никто не прочь, тоже было бы скупаться, понимаете, в этой ванне. Миллионеры. Был рассказ, когда после революции царизм был свергнут в России, то все эти царские вещи продавали. Не продавали, а раздавали людям прямо на Дворцовой площади, там, где Зимний дворец. Там сапоги, там, что там царь носил вообще, там гардероб у него был большой очень. Раздавали народу. И люди страшно гордились, что царские сапоги достались кому-то. Вроде бы царизм свергнули, понимаете, а атрибуты ценность не потеряли. Это зависть называется. То есть концепция сама не изменилась. Смотрите, царизм свергнут, ценности остались прежними. Ценности остались прежними, ничего не изменилось. Иллюзия. Суть жизни не изменилась, не улучшилась никак. Поэтому во время перестройки, когда рухнул рубль, все стали миллионерами. Помните? На какое-то время у всех были миллионы рублей. Помните? Они стали миллионерами на какое-то время. Смотрите. Желание было исполнено. Но поскольку они хотели быть миллионерами для показухи, не для того, чтобы принести пользу этим миллионами, они об этом не думали. Вы хотели просто испытать этот вкус миллионов. Они просто получили эти бумажные миллионы, бесполезные. Но вкус был реальный, я помню. Мы в это время обменивали валюту на злоты, на польские. А, советские времена еще. До того, как рубль рухнул, был один к одному с долларом. Мы поехали за границу к преданным, инкогнито, как туристы. И мы 200 рублей или сколько могли обменять тогда, я не помню, какая-то маленькая сумма, небольшая сумма, даже не 200, меньше у нас было денег. Могли обменять, там был лимит. На злоты, чтобы в Польше могли иметь какие-то деньги на время поездки. Я помню, что я там обменял, может быть, там рублей 50 или сколько я обменял, а мне дали там несколько миллионов злотых. И я почувствовал, знаете, что я миллионер. Это влияние, это иллюзия этой бумаги. Реально ощутил. Такие, не только я, мой друг тоже самое сказал. Ты говоришь, какие деньжищи. Я говорю, так это те же самые деньги. Но это ужасно было. Такие. Чувство было реальное. И постепенно такое, что там нет ценности, быстро все кончается. Даже если деньги не кончаются, жизнь кончается. Странная картина какая-то. Даже если все-таки накопил деньги, все, сделал, жизнь кончилась. И тут иллюзия, тут иллюзия. Но преданный пробужден к деятельности не ради плодов, ради удовлетворения Кришны, ради этих отношений. Он счастлив в этих отношениях. С точки зрения этих отношений, счастье с Богом, он не может понять, что за сумасшествие. Люди страдают каждую секунду и верят в это. Что что-то изменится. Ни их строя отношения с Богом, ни вообще никак. Во что же не верят эти люди? Хитросплетение кармы. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Вот оно, знание. Результат знания, говорится, человек не стремится к плодам своей деятельности. Значит, это он образованный человек, получил образование. Все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. У него нет материальных желаний, они сгорели. Выгоды. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. Здесь так переводится. Он трудится, не покладая рук. Освободиться от пут кармической деятельности может только тот, кто обладает сознанием Кришны и посвящает Кришне все свои действия. Человек в сознании Кришны действует движимой чистой любовью к Верховной Личности Бога, и потому он не привязан к плодам своего труда. Вот она причина. Мотив – любовь. Его не интересует что-то другое. Значит, чистое сознание. Все. За любовь не платят. Нет. Такого внутреннего закона не бывает. Если за любовь платят, это тоже не любовь. Она оскверняется этой платой. Кармическая деятельность оскверняет наши отношения с Богом. И между нами то же самое происходит. Мы тоже души. И кармическая выгода друг с другом, жадность какая-то, она сильно оскверняет наши отношения. Мы не можем сблизиться. Преданные не обладают обычно грубой жадностью, но тонкие вещи могут еще жить с нами долгое время. Такие как слава, тонкая слава, святость личная, допустим, которую увидят другие. Эти тонкие еще анархии могут сохраняться какое-то время, и немалое время. Мы должны пройти эти тонкие вещи. Эти тонкие вещи труднее всего пройти, потому что они сопровождаются сильным скверной в уме именно. Критика называется. Это как раз та самая дорога, по которой преданный должен пройти, и самая опасная дорога. Преодолеть вот эту вот зону критики, минное поле критики, так скажем. Очень рискованное занятие. Тут нужно иметь большой опыт и сильную привязанность к садху. Вот это спасает. И особенно важно на этом уровне развивать дружбу между преданными. Это самое важное будет. Преданные, когда отчуждаются, это очень опасно. Минное поле, подорвемся точно. Дружба связывает наше общество. Дружеское расположение друг к другу. Если преданные замыкаются в своем индивидуализме, знаете, он идет в эту трудную полосу, какой-то тонкой выгоды, он имеет какие-то желания свои, эгоистичные, тонкие эгоистичные. Поэтому старые преданные, они становятся тонкими эгоистами, что труднее, чем грубый эгоист. Начинающие преданные грубые эгоисты, они быстро понимают философию на грубом уровне, начинают ее практиковать и действуют как чистые преданные. Старые преданные, им когда уже говоришь что-то, они говорят, я все это знаю. У них тонкое эго есть, тонкое, сильное эго есть. И с ним труднее намного. Тут уже зависит именно от того, насколько человек связан с садху, сердцем. Решающий момент наступает, предание. Сердце нужно, конечно, отдать садху, святому, духовному учителю. Это решающий момент предания. И гуру в какой-то момент, если ученик так предается, вручит его душу Кришне, представит. Представит, просто представит, все этого достаточно. Ничего другого не нужно. Невозможно вот так просто гуру обойти и предаться Кришне. Сейчас об этом Кришна будет говорить, что это не такая простая наука, как кажется, без духовного учителя невозможно его постичь. Такой человек, такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. Собственник того, что ему принадлежит. Даже эти вещи он не считает своей собственностью, которые ему принадлежат непосредственно, не считает собственником. Начинающие преданные выбрасывают вещи все. Они не считают себя собственниками. Когда-то меня надоумили купить дом. Преданные. Дом это был Северный Кавказ. Там преданные стали строить какую-то общину. Там также местные были, такая, знаете, деревня. И преданный там купил один дом и сказал, там уже там преданные поселились, там уже ашрам есть, давай, ты тоже будешь духовным лидером, там без тебя будет трудно будет развиваться, будешь проповедовать, петь киртаны, будем там работать вместе, строить все это, будем сажать там фрукты, овощи, там тепло, там Кавказ, и кукуруза растет, и все такое. Я говорю, ну какая кукуруза, какой Кавказ, ведь я в Петербурге столько дел, вот, проповедь. Говорит, нет, там уже община, понимаешь, нужно туда ездить, будешь туда и туда ездить. Давай, я говорю, а где деньги? Ну вот, сбивите, давай сейчас деньги возьмем, купишь дом, а потом вернем. В общем, такая афера была невероятная. И он каким-то образом меня убедил дом купить туда. Что там будет община, там будет вообще поселение целое, там, ну и так далее. Я думал, ну, здорово поселение. Я поехал туда, и купили этот дом. Он купил на эти деньги BBT. Тогда не было еще финансовой отчетности, чьи деньги, никто не знал. Книги продал там и... И то есть ничье, все Кришне принадлежит, знаете. Бухгалтерии не было, ничего не было. На совести все. Все, что я преданно делаю, все нормально. Все честно. И я честно купил дом на чужие деньги. А совесть меня сразу стала говорить, ну как это я вообще, деньги вот я же, это же не мои деньги. И как я их потом отдам, это же крупная сумма, там 1000 рублей по тем временам. Но меня преданно убедили, мы найдем, там соберем деньги, там мы все эти деньги вернем, все, давай, потому что это для общины очень важно, будешь там жить, вот там дом хороший. И вот я вспоминаю, я этот дом увидел, пришел, я хозяин. И что я смотрю? То есть там виноградник, там главное у них бизнес, виноград вообще. А я спросил, зачем виноград? Он говорит, вино делают. Нарушают принципы, все понятно. Я взял топор и виноградник под корень весь. Что он все там заплел во дворе, а там нужно было же программу проводить, двор нужно было очистить. Я все там разрушил, все эти сараи убрал, все в печке сжег. Соседи сбежались. Говорит, может быть, не наше дело? Скажи, зачем ты это делаешь? А я им не могу объяснить, потому что у меня карма, бездействие. Мне нужно служить Кришне тут, а не виноград выращивать. У меня такое представление, понимаете? Этот дом, как он выстоял вообще, мой напор. Я все для программ, там все очистил, чтобы преданные приходили, чтобы садились, чтобы там были киртаны и лекции, все. Там больше ничего не будет. Все, что я из него сделал. Это все нажитое было, выращенное, понимаете? Все под корень. Площадку сделал. Взлетную площадку. На Вайкунтху. Этот хозяин через неделю проходил мимо, он был привязан к этому, он руками построил. Этот виноградник вырастил, понимаете, он душу свою вложил туда, и тут он смотрит. И он там трехэтажным матом вообще, кто такой, что он тут творит? Хотя он уже продал все это. Это уже не его, понимаете? Но он не мог этого вынести, как с его детищем так поступают. Он эти деньги все отдал, забрал обратно дом. Эти деньги я отдал в BBT потом, помню. Рассчитались. Так я получил этот опыт. Этот преданный был уже таким пожилым, который мне надоумил. И даже он опешил, что я делаю вообще. И уже лет через 20 мне сказал, я помню тут виноградник, помню. Я твой характер сразу понял, что ты, говорит, далеко пойдешь вообще. То есть мы абсолютно пренебрегали всеми вещами, что бы то ни было. Все это было майя. Вообще прошло столько времени, я вижу, что все Кришна, а не майя. Можно все делать по-другому. Столько Кришна дает ресурсов, столько возможностей, которые мы не используем вообще, ни своих собственных, ни талантов, ни разума, ни денег, ни возможностей. Мы говорим, а это все материальное, потому что мы слабы еще. Потому что, не дай Бог, если мы что-то успешное сделаем вначале, будет плод, мы забудем Кришну. Мы сразу можем забыть Кришну. Если сейчас кому-то сказать, иди проповедуй миллиардеру, его затрясет. Он не готов еще общаться с такими людьми. Или власть имущими. Мы думаем, держаться подальше. Это все материально, власть, деньги. Но это тоже можно занять служение Кришне, если мы очистили свое сердце в большей степени. Если нас это не влияет, чье-то богатство, чье-то положение, чья-то красота, чья-то роскошь, тогда мы можем испытывать сострадание к людям. Тогда мы сможем удивиться, что эти люди просто страдают в этой мире, перекрываясь этим лоском. Под красивыми названиями. Они страшно мучаются в этой жизни. И неизмеримы их страдания в будущем. Последняя часть жизни самая трудная будет. Полный крах. Собственно, этих людей уже никто не обратит внимания. Они просто отжившие существа. Никто на них не обратит внимания. Это будет очень тяжелый период жизни. Легче стать маразматиком. Они такими становятся. В итоге. К Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последователей. Мы потеряли храм в Петербурге в 1998 году. Огромные деньги, восьмиэтажное здание. Мы потеряли все это. Часть преданных подумала, хороший опыт, что предаться Кришне больше. Часть преданных не смогла так думать. Они не смогли больше практиковать. Но часть преданных подумала, хороший опыт. Теперь мы предадимся больше Кришне. Теперь мы понимаем, что никакими внешними усилиями мы не можем духовно прогрессировать. Теперь мы понимаем, что такое Кришна и что такое предание Кришне. Из этого урока они извлекли такой урок, такую пользу. Из этой неудачи больше, чем из успеха. Здесь говорится, он не будет поддаваться успеху или неудаче. Будет одинаково относиться к этому. Действие человека, который освободился от влияния гун материальной природы, утвердился в духовном знании и трудится только ради меня, становится великим, целиком духовными, а все их последствия растворяются в абсолюте, как в желудке. Что не бросите, все растворится. Никаких последствий. Ну, какие-то последствия будут утром. Что это материальный пример. Здесь он не приложим в данном случае. В абсолюте нет отходов. Все абсолютно. Все одинаково ценно. Нечего выбрасывать. Нет такого разделения на приемлемое и неприемлемое. Нет отвержения, только принятие. Абсолют безграничен, он только принимает, никогда никого не отвергает. Даже если мы отвергаем абсолют, он не отвергает. Он только принимает. И также мы учимся принимать все в служении Кришне, ничего не отвергая. Кроме иллюзии. Человек целиком погруженный в мысли обо мне непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой, природой абсолюта. Вот могущество карма-йоги описывается здесь. Все абсолютно, и действующий, и сама деятельность, и цель. Для кого это делается? Все духовно. Кришна духовен, значит, деятельность направлена на него духовно. Любая становится духовной деятельностью. Мыть полы – это может быть духовная деятельность. Это серьезно. Это серьезно. Господь Чайтанья мыл полы с преданными. Это описывается в Чайтанья Чаритамрите. Какой это был праздник. Какой это был экстаз. Они все были в духовном мире, когда мыли храм Гундича. Но потому что в сознании Кришны. Кришна присутствует всюду. Он не классифицирует для себя, кто ниже, кто выше. Абсолют. Он абсолют, он равно ко всему относится. Поэтому в духовной жизни нет этих различий. Бедный, богатый, умный или глупый. Таких различий не существует. Есть духовная деятельность, абсолютная деятельность. И просто нужно быть занятым этой деятельностью. Пытаться удовлетворить Кришну, вайшнав, духовного учителя. Все, очень просто. Одни йоги старательно поклоняются полубогам, совершая в их честь различные жертвоприношения. Другие же приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана. Одни идеальные брахмачари приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума. А другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. Значит, для семейных людей, что какая жертва самая важная, это найти время слушать о Кришне. Звук. Самая важная ягья для семейных людей. Для брахмачари это именно они чувства контролируют. И слух тоже контролируют, ничего не слушают материального, и не воспринимают материального, они живут как монахи. А семейные люди... Звук. Говорят о Кришне. Угу. Те же, кто желает осознать свое истинное «я», путем обуздания ума и чувств приносят деятельность всех органов чувств и само дыхание жизни на огонь усмиренного ума. То есть душа очищается самоосознанием, говорится. Пытаясь познать себя, таким образом мы очищаем душу. Это единственный способ очищения души. Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность. Другие совершают аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги или изучая веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты. Значит, просветление можно через жертвование собственностью, те же деньги, или использовать, скажем, свою квартиру, дом в служении Кришне, машину в служении Кришне, это собственность. И другой способ – это практика восьмиступенчатой йоги. Также приводит к просветлению, то и другое. Суть той и другой практики – отказ от чувства собственности. И то, и другое. Только восьмиступенчатая йога – полностью нужно отказаться от всей собственности, уйти буквально даже из дома. Никаких вещей с собой не брать. Там коврик для медитации, что-то такое, трава кушать. Все. Оленья шкура. Никакой собственности. Здесь путь есть, когда человек жертвует своей собственностью, все, что у него есть, занимается служением Кришне, либо занимается йогой. Просветление получает тот и другой. Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а вдыхаемый в жертву выдыхаемому. В конце концов, они полностью перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят выдыхаемый воздух в жертву ему самому. Когда вы выдохнули воздух, что вы хотите? Значит, вы выдыхаете ради вдоха. Вдохнули, что вы хотите? Значит, вы ради чего вдохнули? Ради выдоха. Значит, какой смысл вдохе и выдохе? Видите, ум очищается. Можно так? Вообще не требует никаких затрат. Потому что, когда вы дышите, уже деятельность совершается. Можно на этом сосредоточиться и тоже постичь Кришну. На любой деятельности. Ягьярта, кармано, нетра. Любая деятельность. Если как жертва совершается, освобождает человека. Потому что даже правильно дышать можно освободиться. Это йоги делают. С точки зрения материалиста, что он сидит просто и не дышит. Все они, занимающие истинную цель, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха. И, изведав нектарный вкус их плодов, достигают вечной духовной обители. Кто дышит, кто не дышит, кто ест, кто не ест, все достигают совершенства в сознании Кришны. Имеется в виду, есть разные эти подходы практики. Сознание Кришны практика объединяет все эти вещи. Просто воспевая Хари Кришна мантру, это самая сейчас лучшая яги, самая могучная яги век Кали, жертва. Самая радостная. О, лучший из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что же тогда говорить о следующей? Вот, если вы даете лекции о счастье, имейте в виду этот текст из Бхагавад-гиты. Люди хотят знать о счастье. Вот, формула. Не совершая жертвоприношений, не обретается счастье. С самого начала это было заложено в материальном устройстве. Хотите быть счастливыми? Вот путь, ягья. Различные виды ягьи изучайте. Вот она наука, вот это нужно изучать. Яджурведа называется вся веда, поэтому. Наука о жертвоприношениях. Все эти жертвоприношения предписаны ведами. И каждый из них порожден определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение. От деятельности человека, от склонности зависит, какую жертву он будет совершать. От его природы. Не навязывается это искусственно. О, покоритель врагов, жертвоприношение, совершаемое с помощью знания, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но в конечном счете все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию о сын Притхи. То есть любая благотворительность, пожертвование – хорошая вещь, но в знании лучше всего. Когда мы знаем, для чего жертвуем, кому жертвуем, и себя как жертвователя осознаем. Сваха – для тебя, это жертва означает. Если я делаю для Кришны, это уже жертва. Если я делаю для себя, это не сваха, не жертва, это не наука, это невежество. Тадвити пранипатина парипрашнина севая. Упадикшанти, те гьянам генина статва даршина. Вот о чем речь идет. Чтобы узнать истину, вот о чем речь была. О жертвоприношении. Чтобы понять эту науку, вручи себя духовному учителю. Тот, кто совершает эту жертву уже. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Как они узрели истину? В процессе жертвоприношения. Только так можно увидеть что-то. В процессе жертвоприношения. Так же, как спящий человек не может видеть, нужен процесс пробуждения. Когда он пробужден в этом состоянии, он может видеть, воспринимать, слышать, думать, действовать. Сознание развито. Во сне сознания, в иллюзии ничего не происходит. Итак, пробужденный человек может видеть реальные обстоятельства и таким образом разбудить кого-то еще и занять этой деятельностью, вдохновить. Пробуждение – вопрос трудный. Материальный, в смысле, от иллюзии пробудить – трудная задача. Но тот, кто пробужден, должен знать, как это сделать. Именно в этом вся суть. Спящий спящего не разбудит, говорится. Связанный связанного не развяжет. Тонущий тонущему не поможет. Кто-то должен уже быть пробужденным. Тогда он находит способ, как постепенно пробудить эту душу, которая все еще сквозь сон грезит о чем-то. Когда меня мать будила в школу, я постоянно говорил сейчас. Я только ждал, когда она уйдет на работу, что я вот до последней минуты все-таки долежу. И мне даже снилось, что я уже иду в школу. Все нормально. Столько защитных, видите, есть как бы, способов защитить свои желания, свою тамагуну, свое мнение, столько способов. Даже шастры могут мне помогать свое мнение отстаивать. Могу стихи соответствующие искать, понимаете, что-то доказать другому, что я все-таки прав. Поэтому нужен духовный учитель, который не имеет желания выгоды или престижа, и он беспристрастен должен быть. Его задача – разрушить ложное эго, аханкару, иллюзию, вот это ложное чувство собственности, я и мое. И когда ученик на самом деле искренне желает что-то отдать в сознание Кришны, гуру это почувствует первый. Потому что это и есть бхакти-йога. И эти отношения сближают ученика и духовного учителя. Только эти отношения сближают. Никакие другие вещи, большие или маленькие, человек будет делать не с позиции бхакти. Гуру не обратит большого внимания на это. Не почувствует удовлетворения. Он может восхититься, что ученик сильный, конечно же, решительный, да, тоже замечательно. Но сердце все еще холодное. Он еще не совершает это как жертвоприношение от сердца. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего. Или иными словами, что все они пребывают во мне, или принадлежат также. Пребывать, значит, принадлежат. То есть деньги у меня в кармане, я говорю, что значит, что они мои. Значит, мы все принадлежим Кришне. Вот результат очищения сердца – это трансцендентное видение, что я частица Кришны, вечная его составляющая. Я ему принадлежу. Его высшей блаженной воли, который превыше всех моих желаний, превыше всех благ, которые я могу думать для себя или для других. Это есть истинный благодетель, друг всех живых существ, говорит, обладатель всего, который своему чистому преданному себя отдает полностью даже. И так приходит эта раса, чувство восхищения, благоговение. любовь, бхакти, благодарности, всплывают эти внутренние энергии. В нашем случае важно понять, что мы все доброжелатели друг другу, близкие люди в сознании Кришны. Тогда Кришна будет доволен. Если мы попытаемся удовлетворить Кришну своими усилиями при помощи гуру и себя самого, тоже будет трудно. Нам нужно осознать единство всех душ, прежде чем мы сможем осознать, кто такой Кришна. Кришне дороги все. Даже те, кого я не люблю. Даже те, кто с моей точки зрения ничего хорошего не представляют. Кришна заботится о каждом животном. Может показаться, что он принял сторону Арджуны и Юдхиштхиры. Нет, он заботился также о Дурьотхане. Просто по-другому. Дурьотхана достиг рая. Достиг райской планеты. Все, кто был на Курукшетре, получили освобождение, говорится, в итоге. В конечном итоге. И плохие, и хорошие. Потому что Кришна там присутствует. Вот такой он. Поэтому что самое важное в нашей жизни, в науке, жертвоприношение, чтобы Кришна присутствовал в этой нашей яге, присутствовал Кришна. Все. Да, какие будут вопросы, пожалуйста. 4 глава Бхагавад-гиты. Трансцендентное знание. А, да, тут трудно понять, потому что когда мы Кришне что-то даем, все же при нас остается. Смотрите, что значит отдать. Если мы, например, отдали какой-то предмет кому-то, подарили, у нас его больше нет. С этим легко, мы забыли про это. Или это перетрансформировалось в наши отношения, в дружбу. Мы же делаем подарки. Ну, дружба это стала. Предмет забыт, дружба осталась. Хорошо, все. Это правильно. Но что касается Кришны, что бы мы ему ни предложили, все остается с нами рядом. Ну а если вы это предложили от сердца, вы будете помнить, что это все принадлежит Кришне. Значит, вы это отдали. Вы этим пользуетесь, как собственность Кришны. Значит, все отдали, все правильно. Вот это полноценный процесс. Это дом, этот ум, это семья. Поведохину такой, все твое. Я этим буду пользоваться для тебя. Я буду служить. Ты дал мне это для служения тебе. Ну, снова и снова пытайся, пока Кришна не примет. Попробуй так сначала. Ну, Кришна, так. Спасибо сказал, конечно. Я попробую лучше завтра. Но Кришна уже бросил даже взгляд какой-то, заинтересовался. Но я попробую еще. Я буду так все практиковать всю жизнь. Пока на самом деле не сделаю это. И да, Кришна просто повернется ко мне и улыбнется. Значит, все. Значит, Кришна принял мою жертву. Уход ядовов внешне выглядит как несчастный случай, такой тяжелый несчастный случай. Они напились допина и подрались и убили друг друга. Ну, пьяная драка.
так выглядит.
С духовной точки зрения они забыли обо всех отождествлениях. Я не это делал. Так это было. С духовной точки зрения все было иначе. В иллюзии? Духовная иллюзия была, да? Все, у них тела не было уже. Они себя не отождествляют же с телами.
Если когда они это делали, они испытывали экстаз, получается, служение Богу?
Я думаю, да, они не были расстроены этим. Они были в другом сознании. Не думаю, что это была какая-то пьяная драка обычно в присутствии Кришны. Это подробно описывается в 11-й песне «Уход ядовов». Там есть своя тайна, свой секрет. Арджуна об этом не знал. Как? Прабхупада говорит, что даже бедняк гордится ломаным грошом своим, ничтожным заработком, потому что он тяжко трудился. Это пот и кровь передают ценность этому ломаному грошу. Ценит это. Вот так же есть кармическое сознание. Человек думает, что духовная практика должна быть сопряжена с каким-то тяжелым трудом. Тогда как бы вот окрашивается в какую-то ценность, как верблюд, поедающий колючки. Безвкусные, сухие, острые, пронзающий язык. Но поскольку язык источает кровь, кровь смешивается с горькими колючками, придает вкус. Это лакомством становится. Также это кармическое сознание, вот эта тяжелая работа, усилия, которые мы совершаем, придает ценность нашей деятельности. Тогда как истинный процесс заключается в том, что нужно просто услышать от осознавшей души и все. И все. Все, это все. Но поскольку, ну, что это слишком просто, это... Вот мне надо на работу идти. Надо работу найти, надо. Мы говорим сейчас о сознании. Не то, что надо или не надо ходить на работу. Надо. Это необходимость. Мы говорим сейчас о сознании. Где наши ценности? Ценности часто пребывают в нашей кармической деятельности. Сознание может переместиться туда, в ту область ценности, жизненная сила туда может потечь. А наша жизненная сила должна перейти в слух, в слушание святых имен и священных писаний, таких как Шримад-Бхагаватам. Ценности. И это не отнимает у нас нашей деятельности или профессии, или семьи. Наоборот, это освещает все. Такая тема сегодня. Это продолжение как бы вот третьей главы. Третья глава была «Карма-йога». И они близки по смыслу вот в этом контексте, что это именно деятельность, трансцендентное знание – это деятельность души. Знание души – это деятельность, не информация. Душа не накапливает информацию. Она строит отношения. Как мне говорили пример, что неграмотный пастух, который считает до 10 только, может считать. У него там, скажем, 50 овец в отаре. Он не может их сосчитать до 50, но знает каждую в лицо и по характеру. Есть отношения. Вот это душа. Наше время все в единицы превращают. Мертвые души, их сосчитывают просто. Комплектуют, классифицируют, не зная, кто это. Это изменилось этой наукой. Гьяной такой, даже не гьяна, а поверхностная информация. Душа, она за информацией не гонится. И что, мы исчерпали всю тему, что ли? Мне кажется, не исчерпали тему. Мне кажется, что преданные что-то скрывают. Что-то втайне думают. Ну-ка, интересно. Есть как бы своя стратегия у духовного учителя, у Прабхупады тоже была своя стратегия. Он часто применял эту стратегию и говорил, например, что сознание Кришны – это очень просто. Вот. Вы просто делаете там то-то, то-то, и вы сознаете Кришну. Очень легко. Но когда преданные стали практиковать, увидели, что это нелегкая работа, оказывается, контролировать ум там, и принципы соблюдать и так далее. У него была своя стратегия, своя последовательность. В данном контексте, что было важно, направить ум читателя не на жертвоприношение, а на гуру. На те знания, которые он обладает. Потому что они могут формально отнестись к этому, просто совершать формальное жертвоприношение, спрашивать гуру, так, какой тут порядок, что нужно делать, сколько лить масла в огонь, сколько там благовоний крутить. И они будут, вот гуру должен это мне объяснить. Потом Прабхупада, у него своя стратегия. Как он должен открыть, да, этот доступ к этому знанию? Через личность гуру именно. Не через его какое-то учение формальное, а через его образ жизни, через его отношения с Богом, через его отношения. Потому что жертвоприношение в понимании Прабхупады – это удовлетворить Кришну. Он уже знает это, он знает всю Бхагавадгиту, он знает уже все эти писания, читание Чаритамриту, все необходимое, он Бхактивиданта. Поэтому он знает, что нужно именно к гуру привести его. Не к жертвоприношениям, а к гуру. Потому что к жертвоприношениям может формально снова превратиться в сторону практики. А гуру вот он научит. Поэтому ученики как говорили, Прабхупада, что вам понравится, так или так? Потом они хотели делать именно так, как ему нравится. Нам нужно брить головы, Прабхупада, спросили его. Это хиппи, знаете, такие. Прабхупада бреет голову там регулярно, приходит с бритой головой. Одевает шафран. Вот они тоже спрашивают. Нам тоже нужно брить голову? Говорит, нет, говорит, я этого не требую от вас, не прошу вас. Но вам понравится с ним по время голову? Мне понравится, он сказал. И все побрили голову после этого. Вот, вот, то есть он поставил зависимость именно от личности гуру. Не от самой формальности, брить или не брить голову, там одевать то или не одевать это, не от этого. Как раз исходило от этих отношений. Вот это и есть правильная наука. Правильно поданное знание. Потому что типичное образование – это так, что у нас отношений нет с преподавателем должных, но мы получаем предмет. Без отношений. Прабхупада здесь как раз дал такую стратегию, последовательно. Начинается с этих правильных отношений. Да, нужна квалификация, но каждый это делает на своем уровне, может делать. Это согласно природе происходит, поэтому это не трудно. Есть преданные, которые склонны служить вот близко, физически умеют, очень как бы, ну, внимательно в этом отношении, по природе вещей, хорошие слуги. Они могут близко что-то делать по отношению к Прабхупаде. Как Шуртакирти Прабху, допустим. Прабхупада сразу его нашел. Он знал, вот видел его природу. И Шуртакирти Прабху служит Прабхупаде. Представьте, вот мы читали на днях. Служит Прабхупаде и видит в этом служении отношения духовных братьев, как они любят, как кланяются, вот этот ажиотаж, все поют там и так далее, трансцендентное блаженство. Но он стоит, ничего этого не чувствует, он близко постоянно что-то там делает, там убирает, там подносит, там массажи делает, там и так далее, все простую работу. И однажды делая массаж, он сказал, Прабхупада, ну, знаете, у меня вот нет любви, вот все вас любят и так далее. Я вот ничего не чувствую, я вот служу вам, и как пень вообще, ничего не знаю, не чувствую, я расстроенный такой. Прабхупада промолчал, вот, а потом позже сказал, ну тебе нравится мне служить? Очень. Ну так это же любовь, говорит. Вот. А есть преданные, которые совершенно болваны в этом. Вот ты близко посадишь гуру, он вообще ничего не видит. Что подать, что убрать, и он о другом думает. Он по-другому занят служением. Вот я как раз такой болван. С ним близко посадишь гуру, я могу не понять, что сейчас нужно ему чисто вот в бытовом виде. Или быть скованным в этом плане, нерешительным, стеснительным. А другие есть такие беспардонные, простые, они знают, решительно, уверенно в этом действуют, лучше гораздо. Поэтому я понимаю, что мне в эту область не нужно вмешиваться, я там не очень хороший слуга. Это по-разному. Самое лучшее служение – это в миссии участвовать. Я сейчас так это понимаю. Это самое-самое лучшее. Так или иначе, все должно быть связано с миссией. И даже когда мы гуру лично служим, мы должны тоже сознавать, что это, потому что он в миссии занят. Понимать, что это связано с миссией.
Можно отчитываться перед гуру?
Можно поставить изображение и отчитываться хоть каждый день. Или чтобы он знал об этом. Тоже он. В случае наш духовный учитель, он как бы поощряет эти вещи. Не все поощряют духовного учителя, чтобы все ученики отчитывались именно перед ними, потому что если много учеников. Наш гуру Махарадж всегда говорит, да. Там все как-то у него организовано, не знаю, как это он успевает делать. Вот. Я отчитываюсь в уме постоянно. Я не пишу отчетов таких. Не было заведено у нас таких отношений с самого начала. Таких обязательств. Например, Хари Кеша Махарадж, он конкретно говорил Санкиртана. Все, пинком. Или там храм сразу открыть, или миллион сразу заработать, допустим. Там так ученики действовали. А конкретно ясные были вот руководство, да, такой менеджмент даже был. Для каждого лидера все было ясно, абсолютно предельно, что он конкретно говорит. Но когда я принял гуру Махараджа, я пришел к нему специально и спросил, как вы мне видите, чем мне заниматься. То есть я ожидал уже конкретно вот такого руководства, как это было раньше. Так на меня скучно посмотрел, зевнул, говорит, а чем ты занимаешься сейчас? Я говорю, проповедую. Ну, так и проповедую. То есть я свобода такая, знаете. Другой стиль. Я не завидую тем, кто близко к гуру. Я видел все это. Нет, там, конечно, есть свои удивительные моменты. А еще же, когда у него была мать жива, ученики общались с его матерью еще. И там она же его как сына видела. И она с учениками общалась еще. Там тоже еще такая обхаба была. Поэтому они знают его семью, его отношения с матерью. Там больше было таких вот чисто физических отношений, было гораздо больше. А мы на расстоянии, мы иностранцы. Допустим, я не знаю языка. Я даже когда что-то вижу, вот что-то там происходит, в гуру сидит, скажем, и там что-то ученики делают, я вижу, что я бы тут сейчас вмешался, бы там кого-то остановил, там что-то сказал бы. Я не могу, потому что я не знаю языка. И он это видит, что я вот понимаю, что происходит, но говорить не могу. Поэтому не может меня занять этим служением тоже. Вот. Однажды он рассказал одну историю в поезде на сафари. Там эти 6 полок, значит, я сверху. Он внизу пришел, сел в наше купе, там все сразу сбежались, там на всех полках повисли. И он там что стал рассказывать, смеяться. Он иногда просто шутил. Хохотали. Я сказал какую-то историю. И на меня посмотрел. И сказал, а Чайтанья Чандра уже думает, как это использовать в проповеди. А я именно об этом и думал. Как-то он это все видел. Я наверху, а все там внизу, я завидуюсь, там кто-то внизу рядом, я тут наверху, меня не видно, он меня не видит вообще. И он, когда уже вставал, мне руку протянул, чтобы я помог ему встать. Не глядя так. Я понял, что он меня тоже видит, все нормально. Как-то он умеет действовать так, что зависти не вызывает никто. Много учеников, при этом все чувствуют, что они как бы рядом. У него какая-то такая способность есть мистическая.
Вы сказали, что он необыкновенно могущественный. Это так запало внутри.
Кто?
Вы сказали.
Это секрет же, это нельзя говорить. Это ладно. Он необыкновенно могущественный, но это секрет. Это нельзя озвучивать. Сейчас это не видно, потому что из-за его болезни. Я думаю, что многие...
Глаза.
Ну, я понимаю. Вот когда он киртаны проводил, был вот именно такой, живой, здоровый. Да, гуны уходили. Все гуны материальной природы. Даже благость уходила. Это было. Первая гора Пурнима в Майяпуре... Он давал лекцию в день Гору Пурнимы на улице, большой пандал для всех, один был класс. И его выбрали, чтобы он о Господе Читании говорил. Вот, и впервые тогда перед ним видели, что такое катха, вот это вот о Господе Читании, все рыдали. Все слезы просто лились у всех, у переводчиков, у всех, у Гуру Махараджа. Он рассказывал, как Господь Читания и Дилананда встретились. Как они при встрече сразу обнялись, и вот тут все уже. Все растворилось. Такая была Гору Пурнима. Сейчас они давали катху в Майяпуре, Раданат Махарадж и Гуру Махарадж вместе о Господе Читании. Преданные были в шоке вообще. По 3 часа. Раданат Махарадж все это подробно, знаете, может, эти рассказы лилы. Ну, знаете, как это он делает. Проникновенно, глубоко, и это, вот они вдвоем были, Господи Читания говорили. Мне дочь писала об этом, это было большое событие в Майяпуре. Итак, еще вопросы по трансцендентному знанию? Только этим и занимаюсь. Воровством. А, глазами, наверное, и ушами, скорее всего. Глазами и ушами. Наблюдая и слушая. И иногда просто наблюдая. Без звука. Тихонько ворую. Да, ты прав. Когда ты чувствуешь пхаву, значит, ты берешь. Значит, ты берешь то, что тебе предназначено. Твое это. Трансцендентное воровство. Такое. Он спускается по утрам в Майяпуре. Обычно каждый день, как себя чувствует сейчас. Его подвозят на коляске к алтарю. Уже после того, как прошла лекция по Шримад-Бхагаватам, все расходятся в храм, тогда он спускается, чтобы предложить фитили божествам всем. Вот. И те, кто знает об этом, остаются, чтобы с ним поучаствовать. И я тоже остался, увидел. Гуру Махарадж приехал, пришел. Дали это вот ему блюдо такое с огнем. Слуга держит его правую руку, потому что правая у него плохо работает, хуже. И вот они вместе Рада Матви стали предлагал. В это время все становятся ворами. Начинается пхава. Начинаете видеть Раду Мадаву, отношения, что делает Гуру Махарадж. Вот все затаили дыхание, тишина такая. И идет обмен такой, бхакти. И божества оживают, принимают все это. Вот огня все касаются. Идут дальше. К Панчататве то же самое происходит. Все. Я могу делать то же самое формально. Могу скопировать это внешнее. Для чего гуру нужен? Чтобы научить Тадвиты Пранипатина смиренно задавая вопросы. Вот это, так можешь получить это знание. Не просто вращать руками, а проникнуть в эту тайну отношений. Поэтому Тадвиты Пранипатина Пари Пришлины Севе. На те же запрещения даже не описываются подробно. Их суть описывается, в Гите они даже не описываются. Они описываются как ритуалы в других разделах. Там Панчаратрика говорит, какие предметы, как, что. А в Гите нет, потому что вот иди гуру. В этом суть. По трансцендентному знанию немного вопросов. По семейной жизни больше вопросов обычно. Но мы эту тему закрыли уже. Мы отреклись от семейной жизни все. Все заняты жертвоприношением. Неважно, какая семейная жизнь. Как-нибудь проживем, я думаю, доживем, а что осталось-то? Хоть через пень-колоду как-то. А и так известно все. Ничего хорошего там нет особенно. Там жизненная сила будет страдать, понятное дело.
Можно не про Бхагавад-гиту, а про Бхагавад-гиту вопрос? Я вчера читал, Кришна говорит Утхаве, что одна из форм его, необычных его форм, это кала, время. И вопрос такой возник. Вот мы говорим, что Кришна, он очень быстро, он во всем самый-самый. Вот он самый быстрый, обычно говорят. Вот если Кришна самый медленный, что значит он самый медленный? Как вот, потому что я читал, у меня вот тут это соединилось время, медленный Кришна, и что он самый такой. Что значит Кришна самый медленный?
А значит, вы не заметите его, как он движется. Медленно. Так, лев охотится. Антилопа пасется. Пока она пасется, значит, она не видит ничего. Она голова в траве, у нее там она жует, занята. Но для самообороны она делает так. Она возьмет немножко травы, потом раз, жует и смотрит по сторонам. Она должна себя охранять. И вот она опускает голову, лев идет. Лев к ней приближается. Поднимает голову, лев замирает. Вот буквально на ходу раз, и замер лев перед ней. Она смотрит, и лев стоит, двигается. И снова ест траву. Он еще ближе подходит. Она снова смотрит, не двигается, он стоит. Она не замечает. Также вы никогда не заметите, как вы прогрессируете в сознании Кришны. Это происходит медленно, постепенно, и никто этого не сможет понять. Деградация? Тоже не замечает человек обычно. Тоже не понимает. Деградация, там притяжение гун, это сравнивается с падением. Человек оступился и бух, и все. То есть механизм существует. Но сам этот момент, где он оступился, он может не заметить, не видеть тоже, поэтому падает. Тоже это иллюзия. Тоже это может постепенно, прежде чем он падет уже, тоже это постепенно может происходить с ним. Даже с предупреждениями, все равно он может не замечать это. Вот. А духовный рост, он как подарок. То есть человек, как правило, преданный, прогрессирует в другую сторону совсем, чем его Кришна направляет. Ему даже кажется, что он не прогрессирует, а деградирует. Что у него другое понимание прогрессии. А потом выясняется, что он прогрессировал все это время. Просто упирался. И в другую сторону постоянно просился. Как дети, они же постоянно отвлекаются. Вы их ведете куда-то в школу, допустим. Он туда хочет, сюда. Вы за руку держите вот так. Никакого прогресса не даете ему. Ни налево, ни направо. Потом выясняется, что он вовремя в школу пришел. Смотрите. Отец сделал все за него.
Ну хорошо, а в чем милость Кришны, когда вот он может все действовать так, чтобы всем принести благо, если он так вот медленно и незаметно действует? Для чего он выбирает такой способ? В чем милость здесь?
Невмешательство. Свобода воли, поэтому все так происходит. Использует свободу выбора. Прямо или косвенно использует в любой момент. Всегда. В каждый момент времени душа санкционирует, наблюдает сверхдуша. Даже если что-то случайно сделаешь в сознании Кришны, он зафиксирует сразу же это. Поэтому наш сейчас как бы прогресс, он еще не прямой, мы еще отворачиваем туда-сюда. Но отворачивая туда-сюда, мы все-таки попадаем в нужные точки, которые фиксируются сверхдушой. И он сосчитывает все это. И в какой-то момент доходит до сознания уже человека. Милость Кришны. Тогда выпрямляется его дорога, потому что он выбирает ее. Об этих тонкостях слишком не заботьтесь. Это вы увидите сами в процессе. Не нужно слишком это подробно изучать сейчас, объяснять. Это все увидите непосредственно в процессе. Иногда вы захотите сделать семимильный шаг Кришне, иногда вы захотите куда-то в сторону увильнуть и отдышаться. Иногда вы кого-то будете обвинять, даже на Кришну обижаться будете. Надо это терпеть. Все обидчивые, Кали. Только в форме семинаров можно проповедовать. Это не так, Видура пришел, Дхридарашти, и сказал, живешь как собака здесь. Дворовый пес, в кого ты превратился вообще? Старый, противный, слизью кашляешь, и ешь объедки, которые тебе пхюма приносит. И всю правду сказал ему, Дхридарашти послушал, пошел достиг совершенства через 50 дней. Все просто, дешево и сердито. Сейчас попробуйте такое скажите. Сейчас нужно семинар. То есть никому рассказать на доске просто. На доске схему нарисовать. Нарисуйте его портрет там, вот этот. Как он выглядит, и покажите ему. Он больше не придет. В Кали-югу такая проповедь неуспешна. Нужно косвенно, приятно. Не разрушая семью, работу, с повышением зарплаты. И ничего в этом плохого нет, но я просто хочу что сказать. Суть-то в чем? Это не издевательство. Потому что в какой-то момент, поймите правильно меня, в какой-то момент, если вы не готовы, если вы готовы только к приятным отношениям, в какой-то момент, когда Майя даст пинка, вы не выдержите. Вы не будете иметь такой подготовки. Особенно в момент смерти. Особенно, когда придут болезни или смерть будет приближаться. Как вынести все это? Где комфорт? Где все остальное? То есть нужна какая-то школа праведности, справедливости и чистоты, и прямоты тоже, простоты. Иногда нужно вещи назвать своими именами и выдерживать это. Что тут такого позорного? Просто правда, с которой мы должны работать, не вуалировать ее. Вот испражнение. Что делать? Ну что, можно тряпочкой красивой накрутить. Благовоние вставить туда же, да? Подушить немножко. Подсушить. Уже запаха нет, смотрите, на жить можно, нормально. Если так косвенная проповедь хороша тоже, почему нет? Мы так часто делаем. Мы из испражнений пытаемся такой торт сделать большой. Его есть нельзя, но вид у него хороший. Но иногда нужно говорить и правду. Потому что если Майя даст пинка в какой-то момент, человек может не выдержать. Все это нужно знать как. Как огнем и дымом, если манипулировать правильно, можно разжечь огонь, говорится. Вот здесь тоже нужно знать как, где и что это применять. Это наука жертвоприношения, та же самая. И главное, не забывайте Кришну. Это главная суть этой науки. Не забывайте Кришну. Как бы вы ни проповедовали, не забывайте. Именно главная ценность жизни всех живых существ – это Кришна, это отношение с личностью Бога. Вот наше предназначение в чем. Всегда нужно думать об этом. Всегда нужно думать об этом. Как раскрыть привлекательно эту сторону? Привлекательно эту сторону раскрыть. У нас была школа в начале, вы помните, с Ротом Матаджи, допустим, нам все прямо говорили. Никогда ничего не утаивали, нам сразу воспитывали. Не по шерсти, всегда против шерсти, верно же? Потом мы сами же повернулись с другой стороной, чтобы было по шерсти. Старший, если приходил, все, сейчас он сразу все увидит, все анархии покажет, как надо. Против шерсти проведет несколько раз. Но для этого нужна дружба. Если мы не развиваем дружеские отношения, вот тут мы начинаем применять какие-то вот эти вот приятные штучки, формальные. Потому что близких отношений, дружеских, недостаточно развиты, мы боимся испортить отношения. Когда близкие отношения, друзья правду говорят друг другу. Это не опасно. Нужно учиться быть открытым, простым, честным. Все, не надо ничего скрывать. В то же время нужно уважать друг друга, принимать дружески. Вот основа какая. Не надо выходить замкнутыми постоянно, отчужденными, молчаливыми и думать что-то ходить друг про друга. Йога такая, знаете. Контроль ума называется. Ну все, сказали всю правду уже. Шрила Прабхупада ки джай.